Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 24 июля в городе Москве. 13 часов 1 минута. Синоптики обещают, что нас посетит арктический холод, но пока не дошел. Но, несмотря ни на что, Теос продолжает свое вещание. И у микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки, но у меня в гостях Виталий и Елена Новиковы. Добрый день, друзья.
Привет, добрый друзья. День.
Привет, кто нас слушает и смотрит.
Да. И мы хотим поговорить о жизни и о творчестве в целом. Вот, и сегодня мы узнали страшную тайну, что некоторые товарищи, которых мы знаем, не любят Цоя. Это было прям трагедия и потрясение.
Но я думаю, что это какие-то очень плохие товарищи, которые не любят Цоя.
Надеюсь, они связь нам не выключат.
Да. Нам, любителям Цоя, связь не выключат.
Вот, но хотелось бы поговорить о жизни и о творчестве. Знаете, вот я к эфиру не готовился. Я, когда беру интервью, я к эфиру не готовлюсь.
Мы тоже.
В каком-то смысле.
Да.
Но я хочу спросить у вас сразу.
Как художник художника.
Да, что вы хотели сказать больше всего на эфире, вы можете сейчас начать это сделать.
А мы думали, что ты хочешь спросить у нас больше всего.
Ага, так, хорошо, хорошо. Давайте с самого простого начнем, того, что мы обсуждали тогда до эфира. А есть ли для вас разница между церковным творчеством и творчеством в целом?
Ну, если в общих чертах говорить, я думаю, что творчество его бы... Я бы поделил на некоторые разные категории, да, потому что есть музыкальная составляющая, есть смысловая составляющая, если вот это, если можно, больше с точки зрения музыки, да, потому что творчество, конечно, оно же может быть и как театральное, и художественное, и очень много форм. Вот. Если смотреть с точки зрения музыкальной, я думаю, что музыка не может быть духовной или недуховной, потому что музыка — это ноты, да, то есть это звуковысотность, колебания волны, то есть это физика, да. И просто так случилось, что со временем какие-то последовательности гармонические, какие-то ходы, мелодии, тембральная окраска музыкальная, она стала восприниматься, больше как духовная, как церковная музыка. Вот, а какие-то, может быть, более там какие-то агрессивные формы, да, перегруженные, может быть, гитары, там, барабаны или вот что-то раздражающее, оно воспринимается как светское, как, то есть я бы не проводил здесь вот этой черты, потому что, мне кажется, музыка не может обладать сама по себе каким-то смыслом, кроме того, который в нее заложит автор.
Угу. Так, вот Никита поддерживает нас из Петербурга. Говорит, к творчеству Цоя отношусь сугубо положительно. Спасибо тебе, Никита, добрый человек.
Да.
А ты не читали ли вы в социальных сетях вот эту штуку, там, что ноты, там, все какие-то божественные смыслы, доминус, там, что-то не читали?
Назвали их так, как по молитве, да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. А с другой стороны, это ж назвал просто верующий человек, поэтому он просто привнес
смысл,
то, во что он верил, да. А мы просто музыкой занимались до покаяния, до встречи с Богом.
Мы прощаем вас за это.
Да, спасибо. И как-то к музыке относимся, может, проще, чем люди, которые только в церкви столкнулись с музыкой, угу, и уже налет духовности прям сильный такой есть. И они его приняли. А мы писали, пели, играли. Я, правда, писать начала уже после покаяния. Это Бог вдохнул в меня. Новую волну.
Что касается церковного отношения к музыке, мне кажется, что очень много предрассудков церкви, далеких от реальности, и это видно, ну, такими, если взять крупными мазками, когда-то церковь считала дьявольским орган, потом орган стал церковным, да, церковь не принимала категорически скрипку, потому что считала, что это тоже инструмент, который играет там в кабаках там и пивных там, да, но потом скрипка и симфонический оркестр, да, стал частью вообще духовной музыки. И очень много, допустим, каких-то...
Барабаны, например.
Барабаны до сих пор, да. Церковь...
актуальны.
Да, да, актуальны. То есть, как в одной церкви одна бабушка сказала барабанщику, говорит, ты дьявольская машина. То есть, когда он играл, да, на барабанах и славил Бога на барабанах. Очень много предрассудков, ну, на мой взгляд, было с точки зрения многоголосия, да, потому что первая церковь, она вообще не воспринимала двухголосие, то есть запрещала даже, да, потому что... Музыка, то есть это как бы отдельная сейчас такая большая тема, то, что музыка — это очень эмоциональная, в ней заключена большая эмоциональная сила. А долгие годы и, наверное, века церковь боролась с тем, чтобы в церкви проявлялись определенные чувства. Эмоции, чувства, да. И получается, что как только звучал вместо одного голоса второй голос, да, появлялась окраска, появлялось уже такое музыкальное как бы настроение в мелодии, и ну, церковь этому противилась очень долгие годы. Потом совсем недавно вот тоже были предрассудки, что определенные аккорды, там си бемоль, там минор, там, или, то есть тоже были запрещены, там, да, то есть считалось, что вот нельзя, или там какие-то интервалы музыкальные, и
уменьшенные,
да, что вот они напряжение
меня
создают.
Меня вот больше эротический голос поющего раздражает, потому что ничего другого я не понимаю. Вот эти все эротические придыхания и забывания, они меня очень напрягают.
Кстати, у меня тоже был такой случай, и я не скажу, что я... Ну, как бы до сих пор не знаю, прав я был или нет. Ну, я одно время работал как звукорежиссер студийный, и пришла записываться одна девушка, она свой альбом авторский хотела записать к нам в студию, и она, когда его записывала...
Христианский прям альбом.
Христианский альбом, да. Поклонение. И у нее так получается, что манера пения была очень эмоциональная с точки зрения вот всяких придыханий. То есть она все время вот вздыхала перед каждой фразой. И вот мы там какое-то время пишем, и я вот останавливаю, говорю, слушай, ну, у меня, говорю, немножко двоякое ощущение. С одной стороны, по смыслу ты поешь как бы о Боге, да, ну, о каких-то правильных, там, серьезных, таких высоких духовных вещах, но твоя манера, она напоминает мне совершенно как бы, ну, другой образ рисует у меня в голове, да, то есть ближе к какому-то сексуальному, там, да, влечению, там. И она, на самом деле, в тот момент разрыдалась, то есть она говорит, мне еще никто такого не говорил, вот, и я помню, что тогда запись была сорвана, но мы потом ее продолжили, но я не знаю, там, прав я был или нет, но я просто высказал, как бы, вот, свои ассоциации, которые, вот, данная манера исполнения, да, вызывала у меня, вот, и, ну, вот, то есть, конечно, да, вот как ты говоришь, вот голос, да, тембр голоса, манера, потому что все равно мы же живем в мире ассоциаций, да, и где-то когда-то мы можем услышать какую-то мелодию в каком-то фильме или что-то еще, и потом, если мы ее слышим в церкви или вот около христианской такой тусовки, то вот там может быть негативная ассоциация, она сразу переносится вот на эту ситуацию, и мы начинаем клеймить там исполнителя, что вот у нас даже был такой в TCM, да, случай, когда на причастие
поставили музыку из кинофильма.
Да?
И кто не знал этот кинофильм, очень испытали хорошие благоговейные
чувства. Ну, она такая струнная, там, да,
симфонический оркестр.
Не, ну, как бы играет оркестр симфонический, там все очень так...
Трагичная, трепетная, ну, вот причастие подходящее прям... Классно, ну, на мой взгляд, я не знала этого кинофильма.
Да, а один из студентов прям очень сильно возмущался потом, как это так, вот вы поставили такую музыку, она из этого фильма, а смысл в этом фильме был там вот какой-то, ну, что-то там, да.
Крязня, кровь, вот, ну.
Да, и, ну, мы вот, допустим, не видели этот фильм, нас вообще это никак не парило, да, а он почему-то связал эти два события и очень сильно, в общем, возмущался, что как вы могли вот поставить на причастие такую мелодию, ну, ну, не знаю, вот у него это сработало как негативное, ну, да. Такое.
Ну, у меня еще иногда срабатывает, когда я слышу там человека поющего, хотя я уже давно не слушал, христианскую музыку, когда я слышу там вдруг Леди Гагу, ну, то есть я чувствую, что человек поет как кто-то другой, то есть он пытается, ну, я называю это отдуплиться, да, на чужом образе, когда ты не что-то свое глубинное выносишь, чтобы это не было, да, по факту, а вот уже кого-то начинаешь имитировать, только слова у тебя другие. Потому что для меня лично все-таки, ну, псалмы Давида, да, это сначала ты соприкасаешься с первоисточником, потом ты на человеческий язык как-то это все переводишь. Все остальное, наверное, это так. Для меня.
Да, ну, конечно, когда мы учились, мы как раз-таки снимали многих разных певцов, чтобы набрать разных красок в свой, в свою копилочку. Ну, конечно, надо делать шаг дальше и открывать уже свое лицо, свой голос, формировать свою манеру, чтобы не быть просто клоном какого-то певца или певицы всю свою жизнь творческую. Да.
Ну, вот вы же поете, играете. Вот у вас какие задачи в вашем творчестве? Стоят или не стоят?
Мне очень важно смысл песни пережить и донести до слушателя. Ну, сначала, конечно, чтобы этот смысл пережить, мне нужно, так как я пою сейчас уже в основном свои песни, ну, немножко переводных, да, только те, которые касаются по смыслу, сначала надо этот смысл в себе открыть и выразить словами, потому что Виталик иногда у меня спрашивает, ну, а что ты там сейчас не пишешь, допустим, я так сразу обижаюсь, конечно, что я не пишу, тебе есть что сказать, и давай меня тормошить там. Ну, если нет, что сказать, то не страшно, конечно. Но лучше, чтобы было, что сказать. И я так, и давай. И, конечно, идет новый этап писательства после таких мотивирующих речей. Но это труд, конечно, то, что ты с Богом переживаешь, и то, что видишь вокруг, да, переложить в песню, потом эту песню еще сделать, да, чтобы она зазвучала музыкально. Потом каждый раз, когда ее поешь, в эти смыслы оживлять в себе, прям переживать по-настоящему, и чтобы эта песня коснулась сердец слушателей, чтобы они не просто послушали голос или мелодию, а прям слова так вот в них вонзились, чтобы они могли об этом, ну, размышлять, чтобы расширили, может быть, картину свою, там, отношений с Богом, или что-то новое ему сказали в этой песне, что еще не говорили. Вот у меня такая задача. О, как-то длинно, надо в одно предложение сформулировать.
Ну, да, мне кажется, что просто мы живем в такое время, когда музыка очень сильно влияет на человека, то есть очень, ну, в ней заключена большая сила, потому что, ну, как бы грамотно подобранная мелодия, гармония, ритм, какой-то текст, он может настолько глубоко засесть в мозгу у человека. Мы это знаем прекрасно, когда едешь где-то в маршрутке.
Там, цвет неважно, настроения там синий.
Да, то есть у тебя зацикливает, и ты потом целый день не можешь там от этого.
Из головы не вылезает.
Да, то есть и... То есть мы понимаем, что это своего рода тоже такая технология, которую, ну, разные люди используют, ну, тоже в определенных целях, да. Кто-то пишет просто от души, от сердца, вот то, что хочет, а кто-то, ну, по определенным стандартам, шаблонам создает некие хиты, которые, ну, по сути говоря, не несут никакой ценности в плане вот смысла, да, но при этом они захватывают, как бы, человека, и вот человек, все, он ходит с этой мелодией, и... Вот понимая, скажем так, силу музыки, мне бы хотелось, чтобы то, о чем мы поем и то, что мы исполняем, чтобы это несло еще и определенную жизнь для слушающего. Чтобы слова в песне, чтобы музыка, она помогала человеку, ну, где-то укрепиться в каких-то вопросах, да, потому что очень, ну, я понимаю, что мы живем очень часто... достаточно тяжело, но делаем вид, что мы все такие герои, мы все такие вот успешные, но очень много людей травмированных, очень много людей проходят большие испытания в своей жизни, и иногда не за что зацепиться, да, и вот последние годы я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы моя музыка, она все-таки давала людям какую-то силу, да, надежду, чтобы обратить взор человека на то, что, ну, не все потеряно, что надо продолжать бороться, что есть в этом мире любовь, есть Бог, который хочет отвечать на наши молитвы, да, на наши запросы, хочет как-то участвовать в нашей жизни. И поэтому с помощью музыки, ну, я пытаюсь это как бы до людей донести. И, ну, какие-то вот есть свидетельства, когда после там исполнения некоторых песен, да, люди подходили и плакали, и говорили, что, ну, вот что-то происходит в их жизнях, какие-то решения принимаются, какие-то вот... Ну, то есть, скажем так, я вот к этому, к музыкальному творчеству отношусь достаточно осознанно, то есть понимая, что любое мое действие, любая моя песня, фраза, она может как и на разрушение работать, так и на созидание. Поэтому, может быть, это слишком прагматичный подход, но я сам прагматик просто по типу личности. Поэтому, да, поэтому... Да, да. Вот. Поэтому я стараюсь, вот, чтобы наше творчество, оно, ну, как бы, было на стороне света.
Аминь, брат.
Думаю, откуда, кого я пригласил вообще?
Не, почему? Мне пока, мне вообще вы нравитесь, когда вы поете. У меня самая любимая именем твоим. Я не знаю, вы ее написали. Это прям мне вот такие песни, как, ну, гимны какие-то про самые главные. Очень-очень нравится, и я часто вспоминаю эту песню.
Ой, спасибо.
Да, мне вот такие, ну как, я считаю, что действительно... Песня, наверное, это самое прекрасное, что, ну, вот когда душа поет и поет какие-то очень такие главные слова. Это вот самые настоящие песни.
А можно рассказать историю ее возникновения?
Да, даже нужно.
Мы служили в Тушинской церкви тогда, и кто-то, по-моему, из гостей проповедовал, и на какие-то стихи, где как раз было то, что там, мы молимся его именем, мы хвалимся его именем, силой его служим, и все. Короче, эти, ну, я слежу по Библии, и эти слова начинают крутиться у меня, и я их записываю, думаю, о, мы сейчас спонтанно можем спеть эти слова в молитве, ну, после служения. Как раз мы играли там одну песню Шлитгаура, по-моему, с красивыми аккордами, и очень медленно спели этот припев. Вернее, я прям начала так петь, и группа подхватила, потому что очень все там простые слова. А потом, когда мы уже начали делать аранжировку, ну, мне пришлось, конечно, дописать куплеты к этому припеву. И из медленной песни она превратилась в достаточно подвижную такую, ну, не пропагандирующую, ну, радостную, провозглашающую. Вот эта радость от того, что его имя с нами, и его именем мы и хвалимся, и молимся, и служим его силой. Так что спасибо Господу.
Да.
Приходят от него идеи, и мы воплощаем. И мне так нравится наша семья, можно тебе признаюсь прям в эфире,
да.
Как я тебя люблю. Вообще.
Не начинайте, я прошу.
Потому что, ну, как раз я же пишу песни, а Виталик ее делает слышимой для всех. Аранжировку делает.
Когда аранжировки делаете, тоже любите друг друга?
Ну, да, наверное.
Так случается, да?
Да. Не помнишь? Ну, не, ну, творческий процесс, он бывает разным, но в основном он такой позитивный. И, ну, прям творчество нас, ну, объединило вообще
музыка
в семью.
Музыка нас связала.
Да, однозначно.
Как там, жизнью моей или с чем стало там, да?
Тайною нашей стало.
Тайною,
ну, текст надо гимна
знать,
нашего,
да,
знать, да?
Да.
А вы же знаете, что мы на репетиции познакомились, и Виталик после недели репетиции сделал мне предложение.
Да, так вот все случилось. Да.
Это круто.
Да уж.
Но я думаю, интересно, что когда вот у песен есть история, ну или они пишутся из определенного контекста жизни, это самое интересное. Вот я не знаю, Леди Гага для меня сложный персонаж, конечно, но когда я узнал ее историю, чего, скольких трудов ей стоило появиться на музыкальном Олимпе, я ее зауважал. Там, мне могут не нравиться там ее песни, но в общем и целом, когда я понимаю, сколько трудов положено, какой жизнью она ради этого жила, я задаю себе всегда один вопрос. Ну, как бы, а я там ради тех вещей, для которых мне важны, столько труда приложил или не приложил? Потому что, ну, тут, наверное, жизнь человека важнее его песен. И хорошо, когда вот именно то, как люди живут, они так и поют. Вот тут еще один дифферамб сейчас будет, вы уши закройте. Ну, да-да-да.
Послушные.
Да, мне нравится, когда вы поклонение ведете. Но мне вообще нравится, когда ведут поклонение люди, которым за 30.
А-а-а.
Да, у которых были какие-то кризисные ситуации. Потому что нет такого ощущения, что мы просто поем сегодня одну модную песню, mm-hmm. завтра другую модную песню. Mm-hmm. За этим, в принципе, больше нет ничего. Вот, а когда... Я понимаю, что есть какая-то дополнительная реальность во всем этом, и мы, может быть, поем ту же самую модную песню. Да, то есть для меня всегда важно не что, а как. Вот, и в этом смысле, когда люди уже с каким-то жизненным опытом ведут поклонение, это очень круто. Хотя очень круто, когда и дети там по 16-17 лет ведут прославление, но это уже как-то по-другому, это просто мило. Да, вот я был на последнем фейс-то-фейсе, и там мальчик вел поклонение, ему, по-моему, 18 лет. Ну, я просто искренне за него радовался и желал, чтобы у него так надолго это продолжалось, что в жизни разное бывает. Вот. Но все-таки, когда люди уже с таким жизненным опытом и определившиеся по жизни, это совсем другое творчество.
Ну да. Ну вот для меня, допустим, в данном случае является, наверное, сейчас самым большим вопросом, это как раз-таки погрузиться в то, что вот я сам лично хочу сказать, потому что мой путь, скажем так, ученичества в музыке, он во многом был основан на том, чтобы учиться... как это говорят, ну, там, снимать, да, то есть других артистов, другие песни, других исполнителей, ну, то есть это такая как бы школа, то есть как я это воспринимаю, что ты, когда учишься, потому что вот иногда люди говорят, да я не буду снимать, я сам сделаю, да, как...
Ты
как...
объясни нам,
да, да, что ты что вот берешь песню, вот, допустим, я когда рос, вот у меня там, допустим, там Металлика там, да, в детстве очень любил, и я брал там альбом Металлики, и вот от начала до конца все песни выучивал на барабанах, чтобы я садился вместе с записью один в один, как бы, ну, там, снял ее, да, сыграл. Вот, потом «Пантера» там у меня была, ну, такие тяжелые, экстремальные ребята. И получается, когда я снимал партию ударных, я ее анализировал. То есть, почему вот в данном случае он сыграл вот так, да, там, вторую песню, третью. И таким образом я как бы обогащал свой музыкальный запас какими-то ритмами, брейками, ну, то есть, какими-то... как бы музыкальным языком определенным, да, то есть это как в речи, там, оборот речи, а здесь как бы музыкальный оборот, и у меня вот многие-многие годы мое обучение происходило именно на примере вот того, что я снимал, как делают другие, пропускал через себя, и как бы потом применял уже в своем творчестве. Но сейчас для меня стоит... больше вопрос, как попытаться абстрагироваться, может быть,
от этого, да?
От этого и попробовать максимально сказать вот то, что я хочу, да, то, как я это хочу, то, как я это вижу. Вот. И это, ну, для меня непростой вариант, потому что, ну, не знаю, с одной стороны, привычка все время вот в голове вот этот набор фраз, каких-то приемов. Вот, а с другой стороны, хочется что-то свое, но, а с другой стороны, нот всего 7, и тоже, как бы, да, что-то супер...
А ритмов сколько у вас?
А ритмов 2. А ритмов
2.
А ритмов 2. Быстрый и медленный, и все, что там.
И хиты как раз на них.
Да, и все хиты
на них.
Да, с другой стороны, и еще, как бы, есть другая, как бы, крайность, когда я плотно занимался на барабанах, там по 8 часов в день, у меня весь день был расписан, там час занимаюсь на малом барабане, час там разными полиритмами, час там играю свинг, час играю там с двумя бочками, ну, то есть пытался охватить разные направления музыкальные, Но когда стал работать как музыкант, я понял, что из того багажа, который музыкант во время обучения набирает, он использует процентов 20-30, может быть, да, потому что в современной популярной музыке, как правило, большого разнообразия не нужно, да, то есть нужно делать определенный набор.
Раньше было три блатных, и все, и ты король улицы.
Да, а сейчас же и формы очень упростились. Если вот посмотреть современную музыку и современных песен, мало того, что длина песен сократилась, да, то есть уже как раньше Pink Floyd, там, Deep Purple, там, по 15 минут композиции, или та же Metallica, да, сейчас в радиоформат уже никто такие не вставляет длинные, да, там, 3-4 минуты, там, условно говоря. Во-вторых, из музыки, из такой вот медийной практически ушло такое понятие, как соло. То есть, если мы возьмем, опять же, 20-30 лет назад, когда была композиция, в каждой песне практически была
сольная... у каждого инструмента была сольная
даже хотя бы у одного инструмента, но все равно сольная часть была. Mm-hmm. Сейчас этого практически нет, да? То есть, если раньше даже было такое понятие, как соло-гитарист и ритм-гитарист, да? Сейчас гитаристы, все что там, соло, ритм, там, да, играй...
Универсал,
да. То есть, скажем так, форма, она, с одной стороны, очень обеднилась. Опять же, если мы говорим о том же Бахе, да, то есть какая форма была тогда, сейчас в наше время это, как правило, не востребовано, если мы говорим о мейнстриме таком, да, вот. Но это, я это воспринимаю не то, что там хорошо или плохо, просто это так. Вот сейчас такая реальность. Мы живем в то время, когда все быстро, все коротко.
И никто не осваивает по-сложному такие навыки, да. Поэтому нет смысла демонстрировать свои умения.
Да.
Это грустно, конечно.
Да, и скажем так, и за это в основном не платят. То есть, если раньше, когда человек занимался серьезно музыкальным ремеслом, все равно же ему надо было кормить как-то семью, он работал, да, получал какую-то оплату, то сейчас спрос на эту виртуозность, он на время иссяк. Возможно, он когда-то опять возродится, но пока это не требуется, и получается, что заниматься просто усовершенствованием технических каких-то навыков ради того, чтобы двое твоих друзей оценили и сказали, вау, какой ты
крутой,
да, получается, теряет смысл сам этот процесс, вот, и очень много музыкантов очень хороших, но реально сидят сейчас без работы. То есть классные консерватории у них за плечами, и очень техничные, и теоретически подкованные. Но рынка есть какой-то определенный свой жесткий спрос. Да, что вот рынок платит за набор каких-то там действий. Если ты их совершаешь, ты деньги получаешь. Если ты их не совершаешь или совершаешь их не так, как нужно рынку, рынок не будет за это платить. Поэтому мы живем в этой суровой действительности, и надо, наверное, с ней считаться. Опять же, с ней могут не считаться только те, у кого, наверное, много денег, и кто может себе позволить
свое
просто
творчеством,
да. Либо кому наплевать, и он просто живет как хочет, кушать там нечего, ничего страшного там, да. Но когда появляется семья, ты понимаешь, что у тебя уже есть ответственность, и ты вынужден делать то. Кстати, это даже общемировая практика, потому что многие очень крутые музыканты, они играют в поп-проектах с мировыми поп-звездами, и я больше чем уверен, что они не получают супер-мега удовольствие от того, что они там делают, но они вынуждены, потому что это их кормит.
Зарабатывать на хлеб надо.
Да, а в свободное время они выпускают свои сольные альбомы, которые там слушают, таких же 100 гитаристов по всему миру, да, и круто, а потом все равно идет зарабатывать там, где за это платят. Это вот такая реальность. Я думаю, что Бах, наверное, отчасти тоже мы сейчас можем наслаждаться его музыкой, потому что был тот, кто платил за это. Тогда же церковь за это платила.
Да, конечно, он же для церкви все это сделал.
Да. И как ни крути, вот этот вопрос финансов, он все равно всплывает. Да,
фактически все произведения искусства, которые мы находим в Ватикане, например, да, или в других музеях религиозные,
да?
Это же были проплаченные вещи, которые делали... художники на деньги, да, меценатов.
Да, да.
То есть других форм у нас даже не сохранилось.
Да, поэтому я думаю, что здесь я должен замолчать и передать микрофон Да.
Ну, мы можем даже подсказать. Вот да, ты, Лен, даже угрожаешь людям в Фейсбуке, что
да.
ты даже, да, там самовыражение, исцеление, там, освобождение через пение с тобой обещаешь.
Прям так разве? Я перечитаю. Я там хочу вдохновлять сейчас людей, что-то захотелось. Mm-hmm. И направляю их взгляд на то, что их творчество, ну, вернее, в их творчестве, во-первых, может звучать их личная история. И вообще-то есть даже это арт-терапия такая тема. Да,
да? Когда у нас в стране очень востребованная да, арт-терапия.
Через творчество человек как-то себя восстанавливает, вдохновляет, не знаю, исцеляет, может быть. Но я замечаю по урокам вокала, когда там девчата, ребята ко мне приходят, в одном настроении, да, потом мы все дышим, звучим, поем песни, и это, конечно, очень вдохновляет, вот это само пение на организм uh-huh. влияет очень классно, на эмоции, и я сама могу прийти такая уставшая на урок, думаю, как же мне сейчас собрать силы и его провести, и мы обе с ученицей, допустим, вчера так и было, что и все, и на крыльях любви летим по домам, и эти песни в голове крутятся, так что я ощутила на себе вот этот эффект, не знаю, жизнелюбия через песни и вообще его позитивного влияния. И меня песни многие вытаскивали саму из всяких ям, допустим, когда химиотерапия вот была и меня угу. колбасило. Виталик в этот момент тоже у меня спросил, не написала ли я песню вдруг. Я так, какая песня вообще? Я тут лежу вообще не в адеквате, там меня тошнит, не знаю, что делать. А потом думаю, так, а вообще-то, вот, допустим, Давид, он так и делал. Если его что-то беспокоит, он пишет псалом плача, жалуется так конкретно там на врагов или описывает свое состояние, как ему плохо.
Да, думаю, пожалуйста, я на врачей, да, вот, они меня мучают.
Понедельник, врачи, господи.
Вот, он все это выливал Богу, и все равно это в псалмах плача, ну, насколько мы изучали, все равно в конце идет хвала Богу. Вот он все вылил, на всех пожаловался, говорит, Господь, ты вот этих накажи, этих поругай, пожалуйста, меня там спаси, и я верю, что ты там сильный, ты благой, ты милостивый. И опять, и раз он переключается, и все, и начинает хвалить Господа. И была такая песня у меня в альбоме «Выбираю жизнь», как раз «Только петь», которая была написана во время химиотерапии и о том, как меня там колбасило как раз, да, и я прям так и написала, думаю, не буду про цветочки-лютики писать, пишу то, что чувствую.
Угу. Вот. Прям интересно, хочется послушать.
Ага, уже
там припев, ты помнишь, какой у тебя там припев?
Ну, да, могу я только петь, закрыв глаза, закрыв страницы жизни, просто снова петь, закрыв глаза, простив обиды до конца. Вот. Ну, у тебя в альбоме там есть, мы же сегодня как раз принесли,
да, сегодня
Алексею наконец-таки нашу творчество.
Да, да, сегодня послушаем. Там. Не, мне вообще все нравится с историями. Вещи с историей, песни с историей. Ну, Библия — это одна великая история, да, и вот для меня самый простой способ понимания текста священного — это через какие-то истории, переживания. Благо, что их там полным-полно. Потому что без истории это как-то все вот повешено в воздухе, непонятно, что с этим делать, непонятно, какие
применить
смыслы.
Применить как, да.
Да, да. да.
Ну и да, вот что касается истории, как раз-то одна из моих таких устойчивых позиций, почему даже в церкви я часто со служителями, с пасторами немножко спорю на эти вопросы, потому что есть такая как бы тенденция все время, чтобы церковь пела старые песни, которые вот у всех на слуху, церковь их знает. И, с одной стороны, это хорошо. Я говорю, ребят, а новые-то где? Что Бог сегодня делает? То есть для меня песня — это как история того, что вот когда я пишу песню, что вот сегодня в моей жизни происходит. И я как будто делаю такой фотоснимок, да, и запечатлеваю, что вот сегодня происходит вот это, наступает завтра, завтра Бог делает что-то другое, я делаю следующий снимок, как бы следующая песня. И я всегда говорю, дорогие пасторы, вы поймите, что мы не можем идти вперед, если мы постоянно смотрим назад. То есть надо, конечно, знать историю, надо вспоминать то, что Бог делал там 10, 20, 30 лет назад. Но сегодня же Он не молчит. Или просто если в вашей жизни нет ничего, да, что сегодня вы можете сказать, вот, тогда я понимаю. Но в моем вот именно восприятии мира я за то, чтобы люди постоянно писали что-то новое, чтобы они выражали то, в каком состоянии сейчас их отношения, опять же, какие-то страхи, да, какие-то, может быть, сомнения, какая-то радость. Если человек творческий, я считаю, что ему не нужно стесняться, ему нужно выражать это, нужно создавать эти песни. И, ну, причем это в любом творчестве, да, мы сейчас больше о музыкальном говорим, но это любое творчество, потому что я верю, что творческий талант – это то, что Бог дал человеку. И, то есть, ну, наверное, даже так можно сказать, что преступление, если человек не использует этот талант, и в том числе, как бы, ну, восхвалять Бога и, или, скажем, общаться с Ним, или, ну, иметь какие-то взаимоотношения путем вот использования, да, этого таланта, этого дара, вот. Но у меня еще в этом плане немножко тоже нестандартная, как бы, ситуация, потому что когда мы говорим о таланте, очень часто, ну, мы понимаем, что человек, он рождается с талантом, и это как бы, ну, видно, да, то есть вот он начинает чем-то заниматься, и люди это видят, о, он талантливый, да, он одаренный. А у меня получилось как раз-таки от обратного, когда я начал заниматься на барабанах, большинство людей, которые меня знали, сказали, что у меня нет чувства ритма. И я как бы внутри себя каким-то образом так даже разозлился, говорю, ах, нет чувства ритма, но я вам докажу. И я начал просто усиленно заниматься, стал брать уроки, там, платить деньги, купил, пошел работать, заработал на установку, стал заниматься по 8 часов в день. И через какое-то время, ну, я достиг результатов, когда в том же вот городе Ростове-на-Дону, откуда мы приехали, то есть, ну, я был один из лучших барабанщиков города, да. И вот здесь как бы я для себя сделал вывод, что, по сути говоря, каждый человек в той или иной мере, он одарен. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Но именно решение человека, что делать с этим даром, да, вот как его использовать, развивать его или не развивать, вот это каждый человек решает сам. И если он выбирает развивать этот дар, опять же, для чего, для какой цели? Да, потому что очень часто это может быть просто самовыражение. Но я считаю, что, ну, скажем так, мне просто самовыражение, честно говоря, скучно. То есть мне, вот как прагматику, мне нужна какая-то цель. То есть для чего я это делаю, да? То есть какой-то смысл. То есть музыка ради музыки мне неинтересна. Ну, как бы, может быть, из-за того, что я в молодости много ее поиграл, ну, поиграл, как бы наигрался, да? Хочется что-то выражать, то есть к чему-то побуждать и себя, и людей. И я очень часто, бывают какие-то, ну, вот альбомы, что с разными группами мы записывали, спустя несколько лет берешь, ставишь, альбом слушаешь, ну и прям вот, ну, вот радуешься, да, что, слушай, классно, ну и песни классные, да, и смысл, и сыграно хорошо. Ну, видишь, какие-то недочеты, конечно, всегда. Но и опять же, это, кстати, своего рода путь. Вот тоже, мне кажется, очень важный момент, который хотелось бы донести до слушателей. Есть одна из проблем у творческого человека – это перфекционизм. То есть человек, он вроде бы хочет что-то сделать, но он это не делает до тех пор, пока там я не в той форме, да, у меня аранжировка до конца не готова, у меня студия там нет подходящей, то есть у него куча причин, почему он не может записать там эту песню или записать альбом, и мы в какой-то момент вот с Леной, мы приняли решение, что да, мы понимаем, у нас несовершенная ситуация сейчас, у нас, может быть, не на 100% все так, как мы хотим, но мы принимаем решение, что мы запишем альбом вот с тем, что есть. Вот на том уровне, на котором сейчас, с теми музыкантами, с той аппаратурой, да, с нашей подготовкой, вот как мы можем. Мы записываем этот альбом, и я говорю, вот как такое запечатление, как фотография, все, раз, зафиксировали. Проходит год-два, мы записываем следующий альбом, зафиксировали, потом третий. И потом ты оглядываешься назад, ты видишь, как ты растешь. Да? То есть, как ты играл 2 года назад, как 5 лет назад играл, как Лена пела, да, ну, то есть да. Там, то есть...
А, пошла к этому преподавателю, ага, слышно этого преподавателя, потом пошла к другому, да. А, что-то еще там можно услышать.
Да, и при этом они, все эти альбомы, ну, несовершенны там с точки зрения вот как бы безукоризненности, там есть к чему придраться, но я знаю, что эти песни живут, И многих людей они благословляют. То есть, и многие люди, ну, какие-то отзывы, да, о них дают положительные. То есть, но если бы я до сих пор сидел и ждал, когда я наконец-таки буду
идеально
да, готов, то этих песен просто не было бы. Ну, то есть, они бы были только у меня в столе, там, да, в виде каких-то черновичков записаны, но люди бы их не услышали. Поэтому здесь я, ну, просто побуждаю творческих людей, что делайте, потому что то, что для вас может быть несовершенно, для многих других людей это может быть, ну, большим таким благословением, потому что они не поймут, а как оно должно было быть совершенно, то, что вы сделаете, это уже будет для них огромным, ну, таким сильным подспорьем, что ли, да, в их, может быть, жизненной ситуации, там, вот. Вот так я сумничаю.
Вообще круто, вообще. Молодец. Продолжай.
Да.
Ну, так приятно получать иногда кусочки видео, кто-то поет твою песню, да.
Ну или да.
Это чуть-чуть по-своему переделывают, но это ж классно, это как раз как отображается песня у этого человека, какие у него есть выразительные средства.
В таких стилях там, да, смотришь, иногда, думаешь, вообще как
да,
можно
в неожиданных стилях, да, вот след за тобой.
Ну типа того, да, там.
Да, как-то, да, но зато, значит, откликается песня, значит, что-то тоже, переживания, может, похожие.
Да.
Да, да.
Это очень круто. Ну и тем более сейчас что, YouTube все терпит в общем и целом, да, можно записываться.
Сейчас уже мы не пишем прям альбомы, мы просто песня готова, выкладываем.
Да.
По-моему,
ну и, кстати, вот то, что, да, про YouTube ты сказал, как раз для творчества сейчас это огромная возможность вообще без каких-либо, можно сказать, вложений, ну просто выйти на всемирное обозрение. Потому что если раньше нужно было там попасть на какой-нибудь лейбл, там, да, чтобы тебя взяли, с тобой заключили контракт, и вот ты там в рабство попадал к ним там на много лет, потому что там, ну, как правило, довольно такие не в твою пользу были контракты, вот. А сейчас даже вот многие, ну, такие продюсеры очень серьезно, тот же Макс Фадеев, да, он говорит, ребята, зачем вам лейбл? То есть, ну, если ты, ну, у тебя есть что сказать этому миру, ну, возьми, сядь на камеру, на телефон, запиши свою песню, выложи в YouTube. И вот если много людей скажут, да, это круто, как бы, и этим поделятся, да, то
куда же он денется, Макс Фадеев?
Конечно, да, он сам говорит, конечно, конечно, то есть, как бы, говорит, не надо сейчас вот пытаться там попадать куда-то там на звукозаписывающие или там выпускающие лейблы, там, говорит, и там кучу денег на это тратить. Мы живем в такое время, когда, если ты себя что-то представляешь, то очень легко можешь донести свое послание до всего мира, и когда мир тебя оценит, и когда у тебя будет несколько миллионов просмотров, там, да, и это людей затронет, ну, все, тогда за тобой сами лейблы побегут и скажут, мы хотим с тобой сотрудничать и деньги тебе платить.
Да, вот. Раньше, конечно, писали в стол, меня восхищают люди, которые писали, ну, писали в стол, особенно книжки, там, переводы всякие делали, а сейчас мы в такой век живем, что, в принципе, писать в стол невозможно. То есть YouTube какой-нибудь, Facebook, и все, и ты уже, как говорится, в миру. Хотя вот, ну, я знаю некоторых товарищей, которые там по 20 лет в стол писали, переводили там тома книг, стихов.
Да. А почему они это делали?
Потому что Советский Союз был, это было вообще не востребовано, это все были там какие-нибудь рильки, какой рильки Советский Союз.
Не, а вот им самим, то есть почему у них была потребность это делать?
Потому что для них это было как священное действие. То есть вот, наверное, для меня вот эти люди такие ориентиры в том, как все должно происходить в церкви. То есть для них вот этот перевод, это было приобщение к великому и трансляция великого в массы. И они, может быть, даже понимали, что, может быть, это никогда не будет написано, но для себя они так спасали свою душу.
То есть они не могли этого не делать, да?
Да, они не могли этого не делать, вот. Они это делали для самих себя, так же вот как мы там молимся, например, для себя, да, читаем Библию для себя, они вот именно такую трансляцию делали для людей, вот, и даже не переводные, вот тоже наши, ну как, я не могу назвать их знакомые, потому что это слишком такие люди, ну там померанцы Миркина, да, которые уже ушли на небеса, которые там два концлагеря там у Григория Соломоновича, вот, и он писал тоже в стол. Некоторые лекции он там А потом, ну, о них вообще никто не знал, они читали потрясающие лекции в музее меценатства, и там было поначалу там человек 20 старушек, и все. Потом, конечно, когда их показали по телеку уже по культуре, то тогда уже там прям мест не хватало, нужно было заранее уже там билеты приобретать. Угу. А так это вот люди, которые десятилетиями, да, вот совершали это тихое священное действие для своей души, а потом это просто... Вот было в массы пущено. Ну, друзья, у нас 4 минуты 40 секунд. Что вы хотите сказать на прощание?
Друзья, не бойтесь быть собой. Не бойтесь говорить то, что есть в вашем сердце. Используйте те инструменты, которые есть у вас, будь то музыка, будь то искусство, будь то слово, да, может быть, там стихи. Потому что, ну, это очень важно, чтобы мы это выражали, и очень важно, ну, вот с моей точки зрения, чтобы мы этим служили тем людям, которые нас окружают, чтобы мы пытались кого-то поддержать, кого-то ободрить, кого-то, может быть, исцелить. Ну, то есть не то, что мы сами, да, но через это творчество, чтобы люди получали... Вот этот, может быть, открывался канал у них, да, для связи там с Богом, да, потому что очень часто, ну, даже человек просто может возопить там, Господи, да, ну, там, доколе, там, да, и вот наша песня, наше какое-то творчество может побудить человека сделать этот шаг, и я верю, что в этот момент... Бог, он уже, ну, будет касаться этих людей, слушателей или зрителей. Вот. И мы можем быть просто вот этим каналом, через который мы даже сами не подозревая, можем позволить Богу прикоснуться к этим людям, потому что они откроются в сторону Творца.
Mm-hmm. Ну, в нашей команде «Размер неба» у нас такое видение есть, что наши песни, они для того, чтобы неверующие люди узнали о Боге и узнали Его, а верующие люди приблизились к Нему и узнали Его еще лучше, чтобы они пережили какие-то чувства тоже, Его действия, да, Его работу с их сердцами, душами. Вот такая задача у нас стоит.
Клево. Что помогало вам не бояться? Ну, сказать «не бойтесь» — это дело хорошее. Что помогало вам не бояться? У вас 2 минуты 20 секунд.
Ну, тут как, бойся, но делай. Да, глаза боятся, руки делают.
Ну, вам было легче, потому что вы вместе?
Мы вместе, да, поэтому не страшно. Хотя бы тогда, ой, ну никто нас не понимает, но хоть мы друг друга понимаем. Ой, опять просят не наши песни петь на служении. Ну, может быть, найдется человек, который позволит.
Попросит наши, да?
Да,
и Господь услышал нашу молитву.
Я думаю, что, конечно, надо искать единомышленников, надо с кем-то, ну, пытаться сотрудничать, взаимодействовать, как бы подобное, оно прилепляется к подобному, да, и совсем не обязательно оставаться в одиночестве и где-то в темной комнате там просто творить, там, да, ну, нужно, я уверен, что есть люди, которые мыслят так же, как вы, которые, у которых есть то, чего нет у вас, и объединив усилия, можно сделать гораздо больше, чем в одиночку, поэтому я считаю, что надо вот находить такие сообщества, вот, и... как бы делать шаг навстречу друг другу, и тогда и появляются, и ресурсы появляются, и силы появляются.
Ну да, я вот тоже вчера, не далее как вчера, переписывался с одним из пасторов, который мне близок по разуму. Мне очень было важно узнать его мысли по некоторым вопросам, и когда он мне написал, в принципе, то же, что я и думаю, это было очень круто, потому что, ну вот, наверное, мы все задаем один и тот же вопрос – я нормальный или нет? Я нормальный, как бы я правильно все делаю? Да, ты нормальный, все правильно делаешь, просто не все понимают. Ага. А, ну ладно.
Да, да, да.
И в этом смысле, конечно, да, и поддерживать друг друга, поддерживать начинания, делать как-то это все вместе, это очень круто. Ну, спасибо вам большое, что пришли. Я очень рад, что получилось и у Виталика особенно выбраться, потому что мы как-то его не ждали, а он вот...
Приперся.
Молодец, приехал, да. Продолжайте творить. Хорошие вы люди. Вот таких бы побольше. Хотя такого больше не бывает, наверное.
Только меньше.
Да. Ну, массовость — это такая форма. Все. портящее. Ну, вам успехов в трудах,
спасибо,
в творчестве, и благослови вас Господь. Да, всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.